Глава 8. Байки, подслушанные у костра. Не прикидывайся шлангом, если кишка тонка. Единственный наземный этаж нужной нам мастерской был необитаем. Ни людей, ни монстров. Людям здесь жить неудобно. В помещении полно верстаков, каких-то станков, покореженных металлических шкафов. В этом смысле гораздо предпочтительнее здание общежития. Там кое-где даже сохранились металлические сетчатые кровати и продавленные диваны. Что касается монстров, их в Цире хватает. Только все они почему-то предпочитают те самые подземные этажи. Причем, как они проникают туда, остается для меня загадкой. Там везде бронированные двери, в большинстве, правда, распахнутые и покореженные, но есть и целые, и даже закрытые на кодовые замки. Ну ладно, хуги, они, допустим, и в самом деле разумны, и вполне способны открыть-закрыть любую дверь. Но вот как в подземелье попадают призраки? Проходят сквозь стены? Так и нет. Я не раз имел с ними дело и прекрасно знаю, что крепкая стена или запертая на кодовый замок дверь способна преградить им дорогу. Несмотря на день, в помещении мастерской горел свет. Запыленные и оттого тусклые гелевые лампы светили и днем, и ночью, причем не только на надземном, но и на подземных этажах. По словам профессора Зинчука, их группа, помимо всего прочего, отремонтировала и наладила один из водяных генераторов, который снабжал электричеством эту часть научного городка. Впрочем, мне свет не нужен. За прошедший год я облазил все здешние подземелья и могу теперь передвигаться по ним с закрытыми глазами. Хотя с таким балластом, как у меня сейчас, свет не помешает. Короткая в два пролета лестница привела нас в подвальный коридор. Впереди, в 10 метрах, виднелся поворот. Я остановился, прислушиваясь. Остальные, кроме Марека, тесно обступили меня, полностью лишая маневра. Скрутились, как овцы. Точнее, бараны, кукундили им в хавальник. Ладно, хоть Марек не расслаблялся и вел себя правильно. Держал под контролем лестницу, по которой мы только что спустились. А то мало ли какая пакость могла прискакать оттуда. Урюк нетерпеливо засопел над ухом. «Чего стоим? Кого ждем?» А профессор вообще вышел вперед и отважно направился к повороту с возгласом. «Нам туда! Назад!» — страшным голосом прошипел я. Профессора будто током ударило. Он подскочил на месте и бегом вернулся обратно, то и дело оглядываясь, словно вот-вот из-за поворота должна была вывалиться целая толпа хуги. Рыжий громко икнул от страха, передернул затвор и припал на одно колено, приготовившись к стрельбе. Урюк тоже взял на изготовку свой автомат, прошептал испуганно.
«Бедуин, а кто там?»
«Молчать! Не шевелиться и даже не дышать, пока не разрешу!» — яростным шепотом ответил я.
Наступила поистине гробовая тишина. Не знаю, как Урюк с профессором, а Рыжий воспринял мои слова буквально и впрямь задержал дыхание, будто пловец перед прыжком в воду. Наконец-то я получил возможность прослушать маршрут. Прикрыл глаза, полностью доверяясь слуху, очистил голову от мыслей, освобождая дорогу подсознанию, обостряя интуицию. Громко вдохнул начавший уже задыхаться Рыжий и тут же закашлялся коротким лающим кашлем.
«Тихо ты!» —
шикнул на него Урюк. «Пошли потихоньку», — скомандовал я. «Рыжий, держись по левую руку от меня. Профессор и Урюк, идите у нас за спинами и не высовывайтесь. Марек замыкает».
«Погоди, бедуин, если там за поворотом кто-то есть», — начал Урюк.
«Там чисто. Нет никого», — перебил я.
«Чего?» — завопил Урюк. «Так ты просто построить меня решил? Думаешь, ты здесь командир?»
«Я не командир, а, как ты сам правильно заметил, проводник. То есть сейчас для вас троих. Я указал на профессора, Урюка и Рыжего. И царь, и бог, и отец родной. А вы — балласт, лишний груз. Поэтому прикиньтесь ветошью и не отсвечивайте, пока не разрешу».
«Ах, вот ты как заговорил, гнида! Не забывай, скотина, именно я держу тебя за яйца. От меня и только от меня зависит, жить тебе или сдохнуть!»
Урюк многозначительно положил руку на коробочку дистанционного управления взрывателем. Я не удержался от выразительной усмешки, а Марек задушевным тоном произнес.
«Ошибаешься, Витек. Сейчас наша жизнь зависит от одного единственного человека. От проводника. Ведущего. Поэтому руку от взрывателя убери и увянь». «Но у нас два проводника, так что от одного вполне можно избавиться. Тогда второй станет посговорчивее», — проскрипел Урюк.
«Ты серьезно?» — засмеялся Марек. «Я не знаю этих подземелий, а бедуин знает. Только он сможет довести нас до лаборатории. Попробуй разделаться со мной. Думаешь, он станет сговорчивее?»
Урюк раздраженно посмотрел на Марека.
«Хрен с тобой, адвокат. Убедил». «Ладно, бедуин, банкуй».
Он примирительно поднял ладонь вверх.
«Походу, это твоя игра. Пока. А там поглядим, кто банк сорвет».
«Это точно. Поглядим. А пока нужно двигаться дальше. Только сначала закончим начатый урок». Я развернулся и заехал кулаком Урюку в челюсть. Ударил не сильно, а так, чтобы он остался стоять на ногах. Голова Витька мотнулась.
«Это тебе за гниду. А скотину так и быть прощаю», — пояснил я.
«Ах ты!»
Витек посерел от бешенства и схватился за оружие. Но мой АКМ уперся ему под нижнюю челюсть еще до того, как он успел снять с предохранителя свой автомат. Урюк застыл, боясь пошевелиться, только глаза таращил. Рыжий попытался принять участие в разборке, но я остановил парня.
«Не дергайся! Одно движение, и Витьке каюк!»
«Ты не выстрелишь!»
— прошипел Урюк. «Выстрелю, а потом будет взрыв. Мы ляжем здесь все. Но я пойду на это, Витек. Хочешь проверить?» Тут заговорил Марек.
«Урюк, он не шутит. Не знаю, как тебе, а мне будет чертовски обидно помирать в двух шагах от миллионного хабара».
«Ну что, покончим с этим прямо здесь?» — спросил я Витька.
«Давай, прикажи своей шестерке открыть огонь».
Рыжий направил на меня ствол автомата и передернул затвор, ожидая команды главаря. Профессор застыл у стены. Марек ждал, не забывая при этом бдительно фиксировать лестницу. Несколько секунд Урюк буравил меня ненавидящим взглядом, потом поднял руки вверх, показывая, что конфликт исчерпан, и приказал:
«Рыжий, убери ствол!»
Я отпустил Урюка. Он отошел на пару шагов и мрачно пообещал:
«Еще сочтемся, бедуин.
Обязательно, только чуть позже. А пока, если ты хочешь, чтобы мы продолжили маршрут, придется играть по моим правилам. И, кстати, настоятельно советую тебе тщательно следить за своим лексиконом. Фильтровать базар, если так понятнее. Запомни, что здесь твоих шавок нет. Вернее, есть, только одна». Поправился я и кивнул в сторону Рыжего. «Вот его и прессуй, если охота. А к остальным не лезь, понял?» Урюк промолчал, но в его глазах отчетливо читался мой смертный приговор. Впрочем, с самого начала было ясно, что, несмотря на обещание, он не отпустит нас живыми. Прикончит всех троих. Профессора первым, прямо здесь, в подземелье, после того, как тот откроет сейф с хабаром. Меня, как только выйдем на поверхность, а Марика возле вертолета. Мы для Витьки опасные свидетели. Мало того, что знаем о его мародерской деятельности, так еще видели подземную крепость под лесом дождей. Нет, Урюку нет резона оставлять нас в живых. Хотя до поры до времени он будет паинькой. Витек мужик не глупый и сделал правильные выводы из состоявшегося только что разговора. До сейфа с хабаром он наш союзник. По необходимости. А дальше? Там поглядим, как карта ляжет. Коридор привел нас к бронированной металлической двери. Некогда неприступная, сейчас она имела исключительно декоративный характер, закрывалась лишь для видимости. На самом деле стальные пластины замка давным-давно погнулись и не вмещались в предназначенные для них пазы. Увидев дверь, Урюк воспрянул духом, дескать, правильным путем идем, товарищи. Наверняка он полагал, что и хабар, и лаборатория окажутся прямо за этой бронированной махиной. Ага, сейчас. К его разочарованию перед нами открылось абсолютно пустое квадратное помещение без окон и дверей. Вернее, на противоположной стене торчала одна, раздолбанная, деревянная, с полуистершейся жестяной табличкой «Высокое напряжение опасно для жизни». Сквозь выбитые доски ясно виднелся стандартный набор оборванных проводов, переключателей и всякого оборудования, какое обычно используется на трансформаторной подстанции.
«Но и куда это ты нас завел, проводник хренов?» — начал было Витек, но наткнулся на мой взгляд и поправился. «Хрен его знает, что за место! Тупик!» «Вы заблуждаетесь, молодой человек», — вмешался профессор. «Нам именно сюда».
«В трансформаторную будку, что ли?»
«В нее, родимую. Здесь другого пути на секретные подземные этажи нет», — пояснил я. «В углу, вон за той огромной бандурой, имеется один неприметный проход». В бытность военным егерем доводилось мне водить сюда ученых. Правда, тогда их целью была не секретная лаборатория, а призраки, которые частенько появляются почему-то именно здесь. Уже вольным бродягой я тоже не раз лазил по подземельям Цири.
Есть тут парочка постоянных феноменов, которые регулярно рожают не самый дешевый хабар. Так что, где расположена лаборатория, я догадываюсь. А вот как попасть внутрь, не представляю. Я иду первым. Вы только после моего сигнала. Марок, проследи. Напарник кивнул. Миновав трансформаторную подстанцию, я попал в короткий узкий коридор. Своеобразный пропускной пункт, он же форпост секретных подземных этажей. Некогда здесь несли вахту охранники, стояла перегораживающая проход вертушка. Сейчас о прошлом напоминала лишь разгромленная будка вахтера с разбитым стеклом и покореженным пультом. За пропускным пунктом открывалась площадка с лифтом, причем его шахта размещалась точно в центре, этакой квадратной бетонной колонной. Лифт давным-давно не работал, кабина застряла между этажами, зияя раздвинутыми створками. Нет и не надо, мы вполне сможем спуститься по лестнице. Вон она виднеется, в проеме. Обойдя площадку по периметру, я остановился возле лестницы, послушал, посмотрел вниз, перегнувшись через перила. Чисто. Активной опасности поблизости нет. Я включил рацию. «Марок, запускай всех по одному». «Понял, сделаю». Сквозь треск помех послышался голос напарника. Я медленно стал спускаться по лестнице. Она заканчивалась на первом из секретных этажей. Чтобы спуститься ниже, нужно было воспользоваться другой лестницей, которая располагалась чуть дальше по этажу. Пока же я остановился на площадке с лифтом, дожидаясь остальных. Шахта лифта и здесь проходила точно по центру небольшой площадки. На стене висели остатки пожарного щита, манил пустым дверным проемом и стойким резким запахом общественный туалет. Чуть дальше виднелся вход в раздевалку. Ее выдавали ряды металлических шкафчиков с распахнутыми дверцами. Сразу за лифтом, на радость Урюку, имелась очередная бронированная дверь с электронным замком, на этот раз действительно закрытая.
«Лаборатория там?» — уточнил Витек. «Для этой двери мы и брали ключ?»
«Ну, положим, брали не вы, а мы», — негромко проворчал Марек. «А вы в канализации отсиживались, пока нас всякие отморозки мочили».
«Нам тоже досталось!» — повысил голос Витек. «Эти гребаные чистильщики всех моих ребят положили! Вон, один рыжий остался!»
«Хорош орать», — вмешался я. «Тут полно всякой нечисти. Призраки, хуги. Странно, что они еще не вылезли, услышав ваши вопли». Урюк заткнулся, а рыжий нервно повел автоматом. Впечатлительный парень. И предан Витьку, как дворовая шавка. Короче, тяжелый случай. Но, как говаривала одна моя знакомая штангистка, любой вес можно взять, если, конечно, у тебя хороший толчок. Я подошел к бронированной двери, откинул крышечку кодового замка и привычно набрал на пульте несколько цифр. Пневматические запоры тихо чавкнули и открылись. Следом заскрежетали механические замки. Черт, громко-то как! Давненько я их не смазывал. Надо будет в следующий раз не забыть прихватить с собой масленку. Урюк за моей спиной издал хриплый каркающий звук и прошипел.
«Это как понимать, мать вашу! Вы, козлы, меня развести пытаетесь? Для двери не нужен никакой долбанный ключ. Достаточно просто знать код. Причем, походу, он известен здесь всем, кроме меня».
«И меня», — невозмутимо откликнулся Марек. «Витек, угомонись, наконец», — потерял терпение я. «Здесь двери, как панцирных собак в Атри. Это ведет не в лабораторию, а на очередной этаж. Для нее действительно не нужен ключ. Он понадобится дальше». «Я правильно излагаю, профессор?» Иван Аркадьевич кивнул.
«Совершенно верно, господин Бедуин. Лаборатория расположена на третьем подземном этаже. Но прежде чем спускаться туда, надо...»
Он не договорил. Я буквально отбросил его в сторону, а сам в прыжке перекатился вперед и открыл огонь по мелькнувшему возле лифта силуэту. Раздался рев хуги. Размытая тень нырнула в раздевалку и затаилась среди покосившихся шкафчиков. Рыжий заорал и выпустил вслед голодному очередь, едва не задев Урюка. Тот попятился к стене, испуганно направляя автомат то на меня, то на рыжего, то на профессора. Снежного человека, вернее, его размытую тень, Витек не заметил и вообще не понимал, из-за чего началась стрельба. Марек внезапно тоже открыл огонь, только не по площадке с лифтом, а по проему приоткрывшейся двери с кодовым замком. Выпустил очередь и навалился всем телом на бронированную громаду, пытаясь поскорее опять ее захлопнуть. Ему это почти удалось. Не хватило буквально сантиметра, как металлическая створка резко дернулась, словно кто-то с той стороны налег на нее, мешая закрыть. Из приоткрытой щели раздался утробный рев, треск, злобные уханье, словно в дверь ломился чудовищный кровожадный монстр.
«Да помогите же, черт!» —
заорал Марек из последних сил, удерживая дверь. Профессор бросился к нему на помощь, но их объединенных усилий явно не хватало. Бронированная створка продолжала медленно, но верно открываться. Я не мог им помочь. Приходилось держать под прицелом раздевалку, в которой притаился Хуги. Урюк по-прежнему стоял, как приклеенный у стены, и затравленно поводил стволом автомата из стороны в сторону. Рыжий сделал движение к Марику и профессору, собираясь помочь, но тут дверь резко распахнулась от мощного удара. Затем что-то дробно застучало. Казалось, стреляют из крупнокалиберного пулемета, причем Рыжий оказался прямо на линии стрельбы. Его отбросило к колонне с лифтом. Парень рухнул на пол и остался лежать без движения. «Ах, вы так!» — Марик сорвал с пояса гранату, примериваясь кинуть в дверной проем. «Марик, нет!» — завопил я. «Призрака?» — а за дверью был именно он. «РГО не возьмешь. Этот телекинетик способен перемещать предметы, поэтому воздействует на дверь издалека, а сам затаился где-нибудь в безопасности под лестницей, подлец, и издает всякие страшные звуки, запугивает. Брошенную гранату он перехватит еще в воздухе и отфутболит назад, а я не уверен, что хочу заполучить такой подарочек». К счастью, Марк не успел выдернуть чеку, поэтому просто засунул гранату в первый попавшийся карман и прохрипел:
«Бедуин, нам вдвоем дверь не удержать!» «Ну так отпустите ее, пусть входит!»
Марк и профессор отпрянули в разные стороны. Створка распахнулась со страшной силой, словно в нее врезался таран, и на площадку ворвалась шаровая молния размером с футбольный мяч. Она почти бесшумно перемещалась в пространстве, иногда постреливая искрами, словно решала, кого из нас ударить первого. В воздухе сильно запахло озоном. Наконец, шаровая молния определилась с целью. Синие трескучие разряды ударили в то место, где еще секунду назад находился профессор. Но атака призрака пропала в туне. Зенчук проявил небывалую прыть и одним прыжком сиганул в сторону метра на два, не меньше. Шаровая молния подалась было за ним, но потом заинтересовалась парализованным от страха урюком и вознамерилась хорошенько поджарить его своими смертельными разрядами. Марк попытался остановить шустрого призрака очередью из вала, но пули прошили шаровую молнию насквозь, не причинив ни малейшего вреда, и врезались в бетонную стену рядом с Витькой. Тот совсем ошалел от происходящего, завопил, отбежал в сторону и открыл огонь, но не по шаровой молнии, а почему-то по Марику, активно насыщая свинцом и без того заполненный смертью пространство. Марик едва успел укрыться от пуль за колонной лифта, закричал: «Урюк, ты чё, совсем охренел? По мне палишь! А ты...» — Витёк всхлипнул. Внятно высказать свои претензии он пока был не в состоянии.
«Ты сам, падла, первым начал!»
«Да я же не в тебя, придурок, а в молнию!»
Пока они выясняли отношения, я поискал взглядом профессора. Не нашел.
«Блин, ну а он-то куда подевался?»
Одно могу сказать наверняка. В раздевалку с Хуги Иван Аркадьевич проскочить не мог. Я бы его засек. Тем временем шаровая молния отправилась в облет вокруг лифта. Марик закончил объясняться с урюком и попытался преследовать призрака, продолжая упорно и безрезультатно поливать очередями потрескивающей молниями светящийся шар. Сразу видно, не имел никогда дела с этим мутантом, раз не знает, куда стрелять. Но и объяснять ему сейчас времени не было. «Марик, кончай фигней страдать. Лучше займись Хуги в раздевалке, а я разберусь с призраком». На самом деле, блуждающая шаровая молния — это не сам призрак, а лишь создаваемый им феномен. Самого же гостя с того света почти не видно. Фактически он находится в параллельном мире, а в наш отбрасывает лишь слабую тень. Если не знать, что искать, ни за что не заметишь. Способность оставаться невидимым, создавать шаровую молнию и перемещать предметы делает призрака смертельно опасным и практически неуязвимым противником. Нам еще повезло, что он один. Будь их сейчас двое или трое, площадка возле лифта уже превратилась бы в один большой электрический стул, причем электрический удар такой силы не выдержала бы даже эскада. Одиночные же разряды призрака худо-бедно могли погасить даже наши скаты. Хотя, когда шаровая молния проплывала от меня слишком близко, возникало ощущение трясучки. Нечто похожее бывает, если дотронуться языком до батарейки, только в нашем случае покалывало все тело и гораздо сильнее. Впрочем, в арсеналах призрака имелось не только электричество. Мутант-телекинетик зацепил кусок арматурины и со страшной силой попытался залепить ею по голове урюку. Я едва успел оттолкнуть Витьку в сторону, отпрянул сам, перекатился в сторону и дал прицельную очередь по нечеткой размытой тени. Призрак понял, что обнаружен, метнул в меня пустую канистру и попытался удрать обратно за дверь, но не успел. Одна за другой пули, выпущенные из АКМа, вонзились прямо в центр тени, ложились кучно, будто в тире, разрывая жизненно важные органы мутанта. Раздался громкий хлопок, словно взорвалась петарда. Шаровая молния лопнула и исчезла, как не бывало. Труп призрака тоже не появился. Остался в параллельном мире. «Отбой тревоги!» — громко объявил я. «Витек, ты как, жив? Иван Аркадьевич, а вы где? Выходите к нам, не бойтесь. Марк, ну как там Хуги? Все еще сидит в раздевалке?» «Да нет здесь никого!» — откликнулся напарник. «Как нет? А вот так. Нет и все». Я бросился в раздевалку. Обшарил все углы и раздосадованно саданул кулаком по металлическим ящикам. «Ушел, гад! Теперь жди нападения в любой момент. Марк, нужно срочно найти профессора».
«Я здесь!»
На пороге появился Иван Аркадьевич. Он слегка задыхался, словно только что быстро бегал, а рукав его комбинезона почему-то слегка обуглился. «Где вы были?» — накинулся на профессора Марк.
«В туалете прятался», —
соврал, не моргнув глазом ученый. Марк не заметил обмана и на рукав внимания не обратил. А я заметил, но только потому, что хорошо знал, где именно профессор мог так поджариться. Прищурившись, я посмотрел на ученого. Иван Аркадьевич перехватил мой взгляд, но истолковал неправильно, принялся оправдываться.
«Я спрятался, потому что безоружным все равно не мог вам помочь, только мешал бы. Разве не так?»
«Вы правильно поступили, профессор», — согласился Марк. «Только в следующий раз все же старайтесь держаться к нам поближе, хорошо?»
«Обязательно».
«Иван Аркадьевич, вам нужно оружие. Ну-ка, пойдемте со мной». Я подвел ученого к урюку. У нашего бравого майора-мародера, похоже, все еще продолжался нервный ступор. Он подпирал спиной стену и тупо пялился в пространство. «Ведь!» — я потряс его за плечо. «Дай один из твоих пистолетов».
«А? Пистолетов? Зачем это?»
— напрягся урюк. «Для профессора. Давай-давай. Иван Аркадьевич нужен нам живым. А по этим подземельям ходить безоружным — верная смерть». Витек скривился, но протянул беретту. И даже запасной магазин дал. Зашевелился, приходя в себя рыжий. Застонал, попробовал сесть.
«Цел!»
— удивился урюк.
«Вот чудеса! Я же своими глазами видел, как тебя очередь из крупнокалиберки прошила!» «Да ты че, Вить? Ну, крупнокалиберка у призрака!» — фыркнул я. «Он телекинетик, а не стрелок. Шуранул по рыжему обломками кирпичей да кусками арматуры и всего делов. Так, рыжий?»
«Не знаю», — протянул парень и жалобно добавил. «Только больно почему-то. Очень.
Еще бы. У тебя сейчас грудь и живот, небось, одна сплошная гематома. Хорошо, если ребра целы. Сила удара-то была. Ого-го. Вон броня кое-где даже внутрь вмялась. Ведь дай ему из аптечки шприц с обезболивающим».
Надо ли говорить, что на весь отряд имелась одна единственная аптечка – у Витька. Он не считал нужным снабжать своих бойцов медикаментами. Лекарства в Атри – вещь не дешевая, в отличие от людей. «Вить, дай ему один шприц», – повторил я.
«Вот еще!» – повысил голос урюк. «Подумаешь, пара кирпичиков в доспех попала! А ну, кончай ныть, недоумок!» – накинулся он на рыжего. «Живо вставай! Расселся тут! Вон, меня едва очередью не изрешетили, шаровая молния чуть не прикончила. Но я же не ною!»
Я покрутил головой. «Вот падаль! Сам от страха едва в штаны не наложил, а теперь строит тут из себя крутого бойца!»
«Пора идти дальше!» — приказным тоном сказал Витек. «Бедуин, открывай тут долбанную дверь!»
«Погодите!»
— воскликнул профессор.
«Прежде чем идти туда, нужно...»
Он замялся.
«Чего еще?» — нахмурился Витек.
«Взять... сделать...»
«Кончай крутить, яйцеголовый! Ты, падла, нам баки вправляешь!»
«Урек! Тебя предупреждали следить за лексиконом?» — вмешался я. «Помнится, ты недавно назвал нас козлами? Я стерпел. Вернее, некогда было разбираться из-за призрака. Но теперь у меня полно времени. Итак, три оскорбления. Козел, яйцеголовый, падла. Стало быть, три удара в челюсть». Я оценивающе посмотрел на Витьку. «Ведь тремя ударами вырублю тебя нахрен, а потом тащить придется, как колоду бесчувственную».
«Господин бедуин!» — вмешался профессор. «Я на... падлу не обижаюсь. Понимаю, что господин Урюк просто ошалел от страха и сам не сознает, что говорит. Очень уж он испугался того призрака. И Хуги. С кем не бывает».
Тон Ивана Аркадьевича был до нельзя миролюбивым, смиренным, но в глазах плясали чертики.
«Да и яйцеголовый. Это не обидно. Скорее почетно», — продолжал Зинчук.
Я кивнул, мол, понял. А в следующее мгновение мой кулак стремительно подлетел к морде Витьки и застыл в миллиметре от скулы. Урюк от неожиданности отпрянул, а я объяснил. «Скажи спасибо, что Иван Аркадьевич такой необидчивый, а то схлопотал бы трижды». Урюка прямо-таки заколбасило.
«Вы, суки, Да я вас... сейчас... всех!»
Он судорожно потянулся к пульту взрывателя, но Марок перехватил его руку. «Кончай дурить, Витек. В таком замкнутом помещении, как это, взрыв положит всех, и тебя в том числе. Бедуин, заканчивай со своими штучками. Пошли уже дальше, а? Давайте, наконец, доберемся до Хабара, а то мне осточертело торчать в этих подземельях». «Согласен. Иван Аркадьевич», — подчеркнуто вежливо обратился я к профессору. «Так куда нам дальше? Вниз или...»
«Прежде чем идти в лабораторию, нужно взять еще один ключ», — начал ученый.
Урюк скривился и что-то пробурчал себе под нос, но вслух озвучивать недовольство не стал. И правильно сделал. Хотя сейчас я целиком разделял его возмущение. Иван Аркадьевич и в самом деле нам баки вправлял. Но с какой целью?
«Ключ в тайнике на этом этаже», — продолжал профессор. «Я покажу, куда идти».
Иван Аркадьевич остановился перед входом в пустой и безопасный на первый взгляд коридор, нерешительно посмотрел на меня.
«Господин бедуин, нам туда. Вот только...»
«Вот именно, только». В коридоре обитал целый рассадник огневиков. Это я так назвал их для себя. Не знаю, феномены ли они, сродни спящим гейзерам, живые ли существа из того мира, или вмонтированные в пол банальные огнеметы с датчиками движения. В любом случае, те еще твари. В смысле, опасные сволочи. Сейчас феноменов видно не было. Затаились, поджидая жертву. Об их коварном присутствии напоминали лишь потрескавшиеся от страшного жара выщербленные бетонные стены и прожженные дыры в потолке. Похоже, пока мы сражались с призраком, профессор пытался в одиночку пройти именно по этому коридору, но у него не вышло. Хорошо, хоть жив остался, отделался легким испугом и обугленным рукавом. Но возникает вопрос, почему он прямо не рассказал о своей попытке? Зачем врал? «Ну и чего мы опять встали?» — не выдержал Витек. «Коридор пустой, анализатор показывает практически норму». «Ах, анализатор! Тогда, конечно!» — язвительно протянул я. «Если ты так уверен в нем, иди первым». Урюк замялся нерешительно, а потом все же упрямо сделал шаг. «Стой!» — я перегородил ему дорогу. «Смотри!» Один из маркеров полетел в коридор. Тотчас ему навстречу взметнулась шипящая струя пламени, будто в пол и впрямь был вмонтирован реагирующий на движение огнемет. Урюк охнул и отшатнулся. Рыжий попятился, не сводя зачарованного взгляда с огня. «А нам обязательно идти туда?» — уточнил Марк. «Профессор, вы ничего не путаете?»
«Нет, молодой человек. Именно здесь мы и проходили с военными проводниками. Только у нас тогда были другие костюмы, вроде как у пожарных, с повышенной устойчивостью к огню».
«А почему ты раньше не предупредил, недоносок?» —
прорычал Урюк и попытался схватить профессора за грудки.
«Нет, но я уже замучился обучать его хорошим манерам».
«Витек, ща вдарю», — честно предупредил я.
«Попробуй»,
— раздухарился Урюк. Он очень вовремя вспомнил, что искусственные мускулы эскады придают ему небывалую силу, и решил воспользоваться преимуществом на всю катушку.
«Давай, бедуин, сойдемся по-мужски, без оружия, в рукопашную».
Я пожал плечами. «Ну, если тебе охота в игрушки играть. Только отойдем подальше от коридора с огневиками, а то мало ли чего». Возомнивший себя Шварценеггером Витек передал автомат рыжему и отважно пошел на меня, ошибочно приняв мое расслабленное спокойствие за растерянность. Он решил не мудрить, а по-простому врезать кулаком в лицо. Усиленный эскадой удар гарантированно пробил бы мне череп, если бы достиг цели, конечно. Я тоже не стал мудрить, поднырнул под атакующую руку, оказавшись у Витька за спиной, предплечьем пережал ему кадык, а другой рукой обхватил голову и прошептал на ухо. «Могу сломать тебе шею. Хочешь?»
«Не сломаешь!»
— прохрипел Урюк.
«Потому что тогда будет бум!»
Я отпустил захват. Витек потер помятую шею, процедил с ненавистью.
«А ты все равно скоро сдохнешь, бедуин! Если не я, так кое-кто другой тебя прикончит!»
«Интересно. И кто же? Рыжий твой?»
«Не скажу! Пусть для тебя это будет сюрпризом!»
Урюк злорадно оскалился и почему-то посмотрел в сторону Марека. Потом снова перевел взгляд на меня, хотел добавить что-то еще, но передумал и лишь повторил убежденно.
«Сдохнешь! Скоро!»
«Все там будем», — усмехнулся я. «Как говаривала одна моя знакомая, кстати, киллер по профессии, жизнь — дело поправимое». «Эй!» — окликнул нас Марек. «Не наигрались еще? У нас тут, между прочим, проблема, если вы не забыли. Оккупированный огнеметами коридор». «А если быстро пробежать по нему?» — предложил Рыжий. «Может, эскада выдержит жар?»
«Вот тебя и пошлем первым, умник!»
Посмотрим, как ты побежишь в своем танке», — рявкнул на него Марик. «Никуда бежать не надо», — вмешался я. «Иван Аркадьевич, расскажите подробно, где именно находится ключ». Профессор принялся увлеченно чертить маршрут на испачканной сажей стене. «Знакомое место», — наконец выдал я вердикт. «Туда есть другой путь». «Коридор с огневиками мы обойдем. И дальше идти будет более-менее безопасно. А вот само помещение, где хранится ключ, станет проблемой. Очень большой проблемой». Я повел отряд хорошо знакомым мне путем. Привычно остановился перед проходом, где обосновался салют. Вернее, я не знаю, как именно называется этот феномен. Нигде больше в Атри пока такого не встречал, поэтому для себя окрестил его салютом. Выглядел феномен красиво и страшно одновременно. Одна из бетонных стен была пробита насквозь. В проломе торчали перекрученные куски арматуры, клубилось странное радужное сияние. Оно сжималось в небольшой переливающийся шар размером с кулак, затем словно взрывалось с глухим бухающим звуком, выплескивая разноцветные волны салюта, заполняя мерцающими искрами почти весь проход. «Это что за хрень?» — не удержался Марек. «Первый раз вижу такое». Салют откликнулся на его голос, бухнул особенно громко, словно поприветствовал. Сияние заискрилось, разметалось лучами по коридору, едва не дотянувшись до нашей живописной группы. Все, кроме меня, попятились, толкая друг друга. Я достал маркер, кинул в мерцающее облако, послушал привычный «бух», удовлетворенно кивнул сам себе и пошел вперед, прямо через аномалию. Салют зашипел, засверкал с удвоенной силой, окутал меня плотной тучей искр. Ощущение, словно идешь через гигантский бенгальский огонь, тот самый новогодний фейерверк, который получается, если зажечь стерженек, покрытый бертолетовой солью. Страшновато, но в защитном комбезе абсолютно безопасно. Миновав феномен, оглянулся на спутников и едва удержался от усмешки. Пока я шел сквозь салют, они стояли, разинув рты, будто парализованные. Ну, просто музей восковых фигур. Первым очухался Марек. Он кашлянул и спросил. «Ну чего, бедуин, запускать всех по одному?» «Давай». Напарник подтолкнул Рюка. «Пошел». Тот заупрямился, переадресовал толчок рыжему. «Чего варежку разинул, недоумок? Ты первый! Шевели копытами!» Рыжий жалобно посмотрел на Урюка, набрал в грудь побольше воздуха и почапал сквозь яркое облако салюта короткими приставными шажками, вздрагивая и вжимая голову в плечи при каждом очередном бухании, сопровождающемся выбросом обильной порции искр. Следом за ним благополучно миновали феномены и остальные. Благополучно для здоровья, но не для нервов. Рыжий с Урюком на дрожащих ногах тихо сползли по стеночке. Профессор пристроился рядом с ними. Марек украдкой вытер пот со лба, перехватил мой взгляд, вымученно улыбнулся и тихонько пояснил. «Такие дела, бедуин. Вот сколько лет Атри топчу, а добровольно в активную аномалию впервые сунулся. Было дело, пробегал через поцелуй Борю взад, но тогда он был неактивен, разряжен. А тут шипит, сверкает, того и глядит долбанет. Причем как и чем, непонятно. И оттого еще страшнее. Смотрел вот на тебя со стороны. Ты прошел, значит, вроде оно и безопасно. А как самому идти? Очко все равно играет. На подкорку у меня записано. Активный феномен — это смерть. Добровольно сквозь него идти, словно самому к стенке вставать и гадать, какие патроны в рожках у расстрельной команды — холостые или боевые. Как видишь, бывают исключения. И среди феноменов довольно симпатичные попадаются, — пошутил я. Но очень редко, — хмыкнул Марик. «Ладно, привал окончен. Двигаемся дальше», — объявил я. Урюк в знак протеста замахал рукой. «Ай, момент, бедуин! Дай хоть в себя-то прийти! Сейчас перекурю и пойдем!» «Никаких сигарет!» — отрезал я. «Лучше водички из фляги попей. Или водки хлебни». «Без муда... всяких там проводников решу, что для меня лучше!» Витек демонстративно извлек из кармана пачку Данхила. Немыслимое пижонство для Атри. И попытался закурить. Но я выбил сигарету у него из рук. «Сказано, нельзя!» «Да чего ты ко мне все время цепляешься?» — озверел Витек. «Пока не покурю, дальше не пойду». «Останешься здесь один». «Да пошел ты!» Дело плохо. Наш майор-мародер уперся рогом. Я бы и разрешил ему покурить, но запах табака наверняка привлечет к нам горлумов. Их семейка обитает в одном из помещений по соседству. Раньше мне всегда удавалось проходить мимо незамеченным, но я тогда был один, без шумного, курящего балласта. Горлумы тоже гости с того света, но в отличие от остальных пришельцев, не умеют становиться невидимыми.
Внешне они сильно напоминают одноименный персонаж. Этакие голые, невысокие люди-уродцы с безволосыми головами, огромными в пол лица глазами и хилыми телами, обтянутыми сероватой сухой кожей. На этом сходство заканчивается, и начинаются различия. Несмотря на внешнюю хилость, атрийские горлумы необычайно сильны и подвижны. Один удар костистым кулаком или ороговевшей пяткой способен пробить человеку череп. Передвигаться горлумы предпочитают на четвереньках, причем невероятно быстро. Естественно, хищны и всеядны, и просто обожают человечину. Вошедший враж Урюк тем временем закурил сигарету, затянулся и выпустил густую струю пахучего дыма. Марок и Рыжий машинально потянули носами. Им тоже до смерти хотелось курить, но неохота было ссориться со мной. «Черт с вами, дымите!» — махнул я рукой. «Один курящий или трое значения не имеет». Марок тут же потянулся к пачке Урюка. «Давай цигарку, не жмись». Тот злорадно посмотрел на меня, дружелюбно протянул сигареты молдаванину.
«Для хорошего человека не жалко». И весело подмигнул Рыжему. «Закуривай, боец!»
Табачный дым полетел по этажу. Я поиграл желваками, явственно представляя, как оживляются горлумы, учуявшие запах сигарет. Запах, который может принадлежать только одному существу в Атри. Человеку. Вкуснейшему для мутантов лакомству. «Урюк, ну-ка встань вот здесь, поближе к салюту», — велел я. Горлумы этого феномена почему-то страшно боятся и стараются к нему не приближаться. «Профессор, а вы вообще лучше войдите в аномалию. Марек, готовься встречать горлумов. Следи вон за тем поворотом. Рыжий, ты тоже поглядывай. Только с дуру нас самих не подстрели».
«Горлумов? Ты сказал горлумов?»
Марек переменился в лице, жадно затянулся напоследок, загасил бычок о стену и торопливо занял позицию. Рыжий, помедлив, повторил его действия. Профессор поежился, но вошел в аномалию. А вот Урюк и не подумал тронуться с места. Он презрительно скривился в полной уверенности, что я специально запугиваю их, смачно затянулся и выдохнул дым мне прямо в лицо. И тут появился первый горлум. Марок и Рыжий выстрелили одновременно. Спустя мгновение к ним присоединился и я, но тварь двигалась на четвереньках настолько быстро, что пули пролетали мимо, не причиняя вреда. Горлум несся среди разбросанных по полу ящиков и бочек, при этом, как опытный солдат, постоянно менял направление движения, петлял, бежал зигзагом. Миг, и он уже был в двух шагах от нас. Мутант встал на ноги и угрожающе сжал кулаки, а из-за поворота выскочили еще две человекоподобные твари. Пули буквально нашпиговали тело вставшего в боксерскую стойку горлума. Во все стороны забили фонтаны светло-голубой крови. Мутант захрипел и повалился замертво. Но на его месте тут же оказались двое сородичей, которые, воспользовавшись моментом, подобрались к нам вплотную. Мы с Мариком успели отскочить, Рыжий остался на месте. Один из горлумов набросился на него, второй подался к Марику. Я пришел на помощь напарнику, обильно поливая мутанта свинцовым дождем. Краем глаза заметил, как по коридору несутся в нашу сторону еще три скрюченных силуэта. Пришлось переключиться на них. Тут благим матом завопил профессор, приглушенно затявкала его беретта. Я обернулся, вглядываясь в радужное мерцание салюта, увидел рядом с профессором Хуги и бросился к Ивану Аркадьевичу, вернее, к нападавшему на него голодному, похоже, тому самому, которого мы упустили в раздевалке. Умный снежный человек осторожно следовал за нами все это время и выбрал самый подходящий момент для атаки. Наши дела сейчас были аховыми. Марек плотно увяз в борьбе с горлумами, изо всех сил пытаясь не подпускать их к впавшему в полную прострацию Урюку. Рыжий уже проиграл свой бой. Мощные каратистские удары горлумов со всех сторон молотили по нему, попадая в пах, живот, грудь. Эскада еще держалась, смягчая травмы, но парень уже перестал соображать, что к чему в этой кутерьме. Автомат он потерял и теперь орал благим матом, волчком крутился на месте, но вскоре повалился навзничь, нокаутированный мощнейшими пинками ног и рук горлумов. Я видел, что ему срочно требуется помощь, но не мог ничего поделать. Профессор Зинчук был для меня гораздо важнее шестерки мародера. Иван Аркадьевич сплелся в смертельном танце с Хуги прямо посреди разноцветного трескучего облака салюта. Мутант вышел из режима невидимости, крепко обхватил человека ручищами, приподнял над полом, притиснул к себе и вознамерился открутить ему голову. Я не мог стрелять без риска попасть в ученого. Пришлось действовать ножом. Лезвие глубоко вошло в подмышку монстра, разрезав мясо до кости. Хуга взревел, отшвырнул профессора и попытался схватить меня здоровой рукой. Но я успел приставить к его брюху ствол АКМ и всадить в поросший бурой жесткой шерстью тело почти весь рожок. Хуги беззвучно повалился на пол. Готов.
Я подбежал к Ивану Аркадьевичу, проверил у него пульс, потряс за плечо. «Эй, очнитесь!» Профессор зашевелился, приходя в себя.
«Я в порядке, господин Бедуин».
Не дослушав, я бросился на помощь к Марику, вернее, к Курюку. Пока мой напарник нашпиговывал пулями одного из горлумов, второй примеривался нокаутировать Витьку. Урюк почему-то стоял на коленях, ошалело мотая головой с прилипшей к нижней губе сигаретой, а автомат валялся в двух шагах от него. Горлум оперся руками об пол и уже занес для удара ногу, целя прямо в лицо Урюку. Я нажал на спусковой крючок АКМ, но очередь получилась совсем короткая, в два выстрела. Рожок опустел. Пули ужалили тварь в бедро, сбили нацеленный в Витьку удар, но не заставили мутанта отказаться от намерения расправиться с жертвой. Горлум мгновенно перестроился, готовясь долбануть майора-мародера здоровой ногой, причем метил урод прямиком в незащищенную голову. Если попадет, мгновенная смерть Урюку гарантирована. А с его гибелью начнется цепная реакция смертей. Марека, профессора, моя, Потапа. Я не успевал перезарядиться. Счет шел даже не на секунды, на доли секунд. Сработало подсознание. Тренированное тело само бросилось вперед. Сейчас моему прыжку позавидовал бы и кенгуру. Буквально чудом вклинившись между горлумом и Витькой, я успел поставить блок, сбил ногу мутанта в сторону и со всей силой врезал ему прикладом по яйцам, вернее, по тому месту, где теоретически они должны быть. Человек от такого удара мгновенно впал бы в кому, а горлум лишь коротко взвыл, погрустнел и поковылял прочь, разом потеряв интерес к бою. И на том спасибо. Быстро перезарядив автомат, я добил его очередью в спину и почти одновременно закончил разбираться со своим горлумом Марек. Устало оглядев побоище, напарник зацепил взглядом окурки и покрутил головой. «Вот ведь покурили, блин!» «Все, завязываю с куревом. Теперь только водка и бабы». Он по-турецки уселся на пол и меланхолично принялся перезаряжать автомат. Я сел рядом, прислонился спиной к стене и блаженно прикрыл глаза. Минуты передышки. Всего одна короткая минута. А потом я снова буду готов шастать по этим проклятым подземельям, кишмя кишащим аномалиями, призраками и голодными. Одна минута тишины и спокойствия. Но такой роскоши мне не позволили. Вышел из транса Урюк, громко засопел, выплюнул окурок, встал, пнул ногой труп ближайшего горлума и самодовольно произнес. «Вот ведь уроды! А славно мы их покрошили, да?» Марек хмуро посмотрел на него, но промолчал. Зинчук приблизился к лежащему неподвижно рыжему, пощупал у парня пульс.
«Он жив! Господин Бедуин! Он без сознания, но дышит!»
Пришлось вставать и тащиться к профессору и рыжему. «Ну-ка, Иван Аркадьевич, позвольте взглянуть». Рыжий и в самом деле был еще жив. Множественные переломы и ушибы вызвали у него сильнейший шок. Наверняка имелись внутренние кровотечения и разрывы органов. Его бы поскорее доставить в госпиталь. Вот только идти сам он не сможет. Придется тащить. Причем медленно и осторожно. Но для начала надо попробовать оказать ему хотя бы элементарную медицинскую помощь. «Профессор, вы в полевой медицине как? Сечете?»
«Очень слабо. Видите ли, я биохимик».
«Понятно. Но все равно будете мне помогать. Урюк, давай сюда аптечку».
«Зачем еще?»
— вскинулся тот. «Давай-давай. Наверняка там есть что-нибудь противошоковое и обезболивающее». Витек скривился, кивнул на Рыжего.
«Он идти сможет?»
«Нет, придется нести. Оставь аптечку мне, а сам поищи подходящий материал для носилок. С Мариком вместе идите». Урюк потянулся к подсумку, где у него лежала аптечка. Извлек небольшой синий футляр с красным крестом на крышке. Протянул мне. Потом достал из кобуры беретту. Я не придал оружию в его руке значения. Для меня напряжение последнего боя тоже не прошло бесследно. Реакция замедлилась и не то чтобы очень хорошо соображалась. Витек направил ствол пистолета в лоб своему бойцу и нажал на спуск. Громыхнул выстрел. Голова рыжего дернулась, на полу стала быстро расплываться лужа крови. Иван Аркадьевич ахнул и потрясенно уставился на Витьку.
«Обезболивающее и противошоковое в одной таблетке», — цинично пояснил тот. «И не придется никого нести».
Мы с Мариком промолчали. Конечно, Урюк — сволочь распоследняя. Но Рыжий — его шестерка, то есть наш потенциальный враг. А потому ни слез лить, ни с Витькой разбираться по этому поводу мы не станем. Рыжий с Урюком сам сочтется. Чуть позже. В аду.